Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 декабря, среда, и сегодняшняя программа вот о чем. Молдова выполнила свои минские соглашения, но это ни к чему не привело. Две недели. Столько нужно России, чтобы собрать личный состав и технику у западных границ. В Украине фашисты, в Европе извращенцы, и кругом враги. Путин – герой. Что сейчас говорят на федеральных телеканалах? Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в присутствии Владимира Путина заявил о подготовке провокации с химическими компонентами на Донбассе. Цитата. «Для завершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — сказал Шойгу. Также он отметил, что в Авдеевку и Приазовской Донецкой области прибыли более 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые, цитата, «оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям». Представитель Пентагона Джон Кирби назвал ложными заявления Шойгу, а представитель Госдепа США Нед Прайс призвал Россию прекратить, цитата, «использовать фальшивую подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения». В украинском же МИДе заявили, что Россия, цитата, «продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории». Сам Путин на заседании коллегии Минобороны в очередной раз разразился упреками в адрес НАТО и заявил, что опасается поставок Украине и США гиперзвукового оружия. «Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», — заявил хозяин Кремля и призвал США к немедленным переговорам для обеспечения безопасности РФ. Кто готовит провокации в Авдеевке, Лимане и Приазовском Донецкой области? Зачем Россия вернулась к старым угрозам о применении Украиной химоружия на Донбассе? И может ли на востоке Украины снова начаться большая война, чтобы принудить США к переговорам по Украине? Об этом в студии с нашими гостями. С нами будут народный депутат Муса Магомедов, политолог Константин Батовский и военный аналитик Дмитрий Снегирев. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Нидерландская прокуратура на суде по делу о сбитии самолета рейса MH17 в 2014 году над Донбассом попросила суд назначить пожизненное заключение для четырех обвиняемых. Это бывший командующий поддерживаемыми Россией группировками и бывший офицер ФСБ России Игорь Гиркин и трое его бывших подчиненных. Два гражданина России и один Украины. Стрелков в момент крушения командовал группировкой ДНР. Граждане России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко были его подчиненными. Никого из них в суде нет, их судят заочно. Прокуратура попросила суд выдать ордер на арест обвиняемых. Накануне в суде прокуратура предоставила доказательства их вины. Самолет был сбит, как утверждает следствие, в разгар боев на Донбассе между украинскими военными и незаконными формированиями из установки БУК, привезенной из России. Установка размещалась на территории близ поселка Первомайское, которое контролировали группировки ЛДНР. По версии обвинения, российские гибридные силы, понеся потери от ударов украинской авиации, запросили у Москвы средства противовоздушной обороны. В Донецкой области с российской воинской части в Курске была направлена установка БУК. Сторона обвинения исходит из того, что обвиняемые, очевидно, собирались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский Боинг. Однако это не меняет сути обвинений, в том числе в умышленном убийстве 298 человек, находившихся на борту Боинга. Обвиняемые свою вину отрицают. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования три раза нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Широкино и Маринки. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах поселка Александровка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Министерстве иностранных дел Украины назвали массированной российской дезинформацией вчерашнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Он заявил о том, что в зоне конфликта на Донбассе якобы находятся 130 бойцов какой-то американской частной военной компании по подготовке провокаций с химическими компонентами. Доказательств подтверждения своих слов Шойгу не привел. Спикер украинского МИДа Олег Николенко назвал это заявление очередными примерами массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационные информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории. Представитель Министерства обороны США Джон Кирби назвал совершенно ложными заявления министра обороны России Сергея Шойгу, а представитель Госдепартамента США Нед Прайс добавил, что ответственной за эскалацию напряженности является Россия. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один из украинских заложников, Сергей Куріс, незаконно удерживаемый в Донецке, находится в тяжелом физическом и моральном состоянии. Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, мужчина находится в незаконном заключении группировки ДНР с сентября 2019 года. Его задержали на глазах у жены и малолетнего ребенка. Трое вооруженных мужчин насильно бросили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По словам Денисовой, в СИЗО 5 Донецка Сергея пытали. Мужчину обвинили в якобы шпионаже. В настоящее время он находится в камере карцерного типа в подвальном помещении. При этом незаконное вооруженное формирование опровергают факт содержания Сергея Куріса. Денисова обратилась к руководству Красного Креста в Украине с просьбой срочно посетить Сергея Куріса, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. В Донецкой области развернули 283 стационарных, 5 дополнительных и 1 мобильный пункт обогрева. Об этом сообщили в областной государственной администрации. По данным ведомства, при экстремальном понижении температуры воздуха все пункты обогрева перейдут на круглосуточный режим работы. В отдельных пунктах обогрева можно получить помощь и горячие напитки. При необходимости работники указанных пунктов обогрева вызовут медицинскую помощь. Кроме того, для бездомных в большинстве центров есть банки теплой одежды, обуви и других средств для оказания экстренной помощи. И по сообщению украинского гидрометцентра, 23 декабря в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 19, днем от 7 до 10 градусов мороза.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели громадского радио. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Буквально через несколько минут мы будем говорить в студии в прямом эфире. Обсудим совсем свежее заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. В присутствии президента России Владимира Путина Шойгу заявил о подготовке провокации с, цитата, «химическими компонентами на Донбассе». Мол, в Авдеевку и Красный Лиман были доставлены резервы, цитата, «неустановленного химического компонента». Это все цитата министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Также он отметил, что в Авдеевку и Приазовской Донецкой области прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК, которые оборудуют якобы огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах и осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям. В Пентагоне назвали эти заявления Шойгу ложными, а представитель Госдепа США Нед Прайс призвал Россию прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения. В украинской медиа заявили, что Россия, цитата, «продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейшей провокации ее войск на украинской территории». В студии мы поговорим о том, кто же готовит провокации в Авдеевке, Лимане и Приазовском Донецкой области, зачем Россия вернулась к достаточно уже старым угрозам о применении Украиной химоружия. На Донбассе подобные заявления звучали несколько лет назад. И может ли на востоке Украины снова начаться большая война, чтобы принудить США к переговорам по Украине? Об этом поговорим с Мусой Магомедовым, народным депутатом и бывшим гендиректором Авдеевского коксохимического завода, политологом, директором агентства развития Приазовья Константином Батовским и сопредседателем общественной инициативы «Право справа» Дмитрием Снегиревым. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Молдова выполнила свой Минск, и это ни к чему не привело. К такому выводу пришли эксперты во время дискуссии про вывод российских войск из так называемого Приднестровья. Организатором дискуссии выступила украинская стратегическая инициатива, которую возглавляет бывший политузник, сооснователь УНАУНСО Николай Карпюк. Это уже второе мероприятие, которое организация проводит на тему общих усилий Молдовы и Украины против российского присутствия в так называемой Приднестровской Молдавской Республике. Первое прошло в Киеве, второе в Одессе. Оттуда, то есть из Одессы, с нами по телефону, к нам включается Михаил Штекель. Миша, здравствуй.
Здравствуй.
Миша, ну что обсуждали эксперты? Почему говорят, что это плоховатый сценарий выполнения Минска по-молдовски?
Эксперты вспоминали, что примерно лет 10-15 назад Молдова согласилась, и как по их мнению, это была стратегическая ошибка, Молдова согласилась ввести в состав переговоров по приднестровской проблеме, собственно, представителей Приднестровья. И разрешила российской армии под видом миротворцев оставаться в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. И вот эксперты говорят, что прошло уже там 30 лет с момента окончания боевых действий, но при этом то, что Молдова в свое время пошла на такой вот Минск, то есть они как бы предоставили особый статус, согласились на условия про миротворцев, так называемых, и все остальное, но никаких результатов это не принесло. Наоборот, только больше усиливается как бы изолированность Приднестровья, так называемого, от Молдовы, от Украины, и все больше усиливается российское присутствие, которое там выражается в, по-моему, два или три батальона. И по сведениям Виктора Ягуна, генерал-майора СБУ в отставке, который присутствовал сегодня на дискуссии, там еще есть подразделение контрразведки военной, что свидетельствует, по его словам, о том, что там могут планироваться военные действия, потому что это достаточно серьезный вид войск, который обычно не присутствует без необходимости на то.
Миша, ну а почему не удалось договориться, собственно говоря, ведь есть как бы мирный план, какой-то был расчет у Кишинева, что вот будет реинтегрирована эта территория, а почему не удалось-то?
Ну вот организаторы напирают на то, что только недавно в Кишиневе появилось правительство Майи Санду, которое отстаивает в первую очередь кишиневские национальные интересы Молдовы, и вот они должны поэтому объединиться с Украиной, поскольку есть общий оппонент на внешнеполитической арене, это Россия, которая держит войска в Приднестровье. Ну и понятно, что интерес Украины здесь тоже очевиден. А вот почему не получилось? Вот по мнению экспертов из этой украинской инициативы, именно потому, что пошли на уступки в надежде на то, что как бы эти уступки приведут к какому-то прогрессу, но прогресса не появилось. Там приводили пример и языка, и, понятное дело, культурной изоляции, и политического состояния в непризнанном Приднестровье.
Миша, а насколько эти параллели между этой Приднестровской Молдавской Республикой и оккупированной частью Донбасса вообще уместны? Что общего, что различного?
Ну, уместно здесь в данном случае, конечно же, уместно в первую очередь роль Кремля в этом конфликте. И впоследствии вот эта вот переговорная тактика по попытке как бы втолкнуть представителей Приднестровья 30 лет назад и неподконтрольных районов Донбасса сегодня в переговоры, то есть сместить акцент с переговоров с Россией, которые происходят сейчас и происходили тогда в Молдове, на переговоры с прокси, которые не представляют в реальности субъекта переговоров, но при этом создают некую иллюзию контроля над территорией и иллюзию самостоятельности.
Спасибо, Миша. Это был мой коллега Михаил Штекель. Проводили мы параллели, ну, точнее, пересказывали мнение экспертов по поводу урегулирования конфликта в Молдове и в Украине, где, по мнению экспертов, в обоих случаях нежелательно столицам идти на требования Кремля, который непосредственно вовлечен в эти переговоры.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Пока Россия ставит НАТО ультиматумы, а российские телеканалы сообщают о военных угрозах со стороны Украины, аналитики продолжают находить все новые свидетельства перемещения российской военной техники к украинским границам. Личный состав Россия пока не перебрасывает, отмечают аналитики Conflict Intelligence Team. На то, чтобы перебросить к местам базирования техники военных, нужно лишь 2-3 недели, говорит основатель этого разведывательного сообщества Руслан Левиев.
Мы выявили новый полигон, где происходит сейчас переброска техники, накапливание. Это полигон, который называется «Постоялые дворы». Он находится под Курском. То есть это даже ближе к границе с Украиной, нежели полигон Погонова под Воронежем. То есть там порядка чуть больше 100 километров от границы. При этом этот полигон ранее использовался для учений войск радиационной, химической, биологической защиты. И в данный момент, не так давно, после как мы и наши коллеги опубликовали первые заметки о том, что идет переброска техники на полигон постоялых дворы под Курском, Минобороны в своих очередных новостях заявила, что на полигоне постоялые дворы начались отработка учений «Барс». Ранее наша команда заявляла, что учения «Барс» они никак не связаны с Украиной. То есть это отдельное учение, и приплетать вот этих вот так называемых резервистов «Барс» к теме Украины не стоит, потому что это будет ошибочно. Это отдельная тема, не имеющая отношения к ситуации с Украиной. И в данном случае Минобороны говорит, что в постоялых дворах это учение именно «Барс». Но мы скептически относимся к таким заявлениям Минобороны, потому что если мы вспомним учения «Барс», которые были под Ростовом в конце лета, в начале осени, там участвовали мотострелковые подразделения, которые находятся рядом с Ростовом. Никто из других регионов технику не вез издалека под Ростов, только для того, чтобы эта техника поучаствовала в учениях «Барс». В случае полигона «Постоялые дворы» под Курском мы видим обратную ситуацию. Туда, в частности, сейчас перебрасывается техника 25-й мотострелковой бригады из Ленинградской области, город Луга. И если это учение «Барс», то это нас вызывает удивление, потому что у 25-й мотострелковой бригады есть свой полигон, который гораздо ближе к их расположению. Он находится под Лугой. А в данном случае их перебрасывают под Курск, что необъяснимо учениями «Барс». Поэтому, именно поэтому мы к заявлению Минобороны относимся скептически и считаем, что вот это новое выявленное место скопления техники под Курском, на полигоне «Постоялые дворы», относится все же к ситуации с Украиной. И свежие спутниковые снимки, радиолокационные снимки, показывают, что продолжается наращивание войск под Курском тоже.
Хотя российская армия продолжает стягивать к украинским границам технику, личный состав Россия пока не перебрасывает. Но на то, чтобы перебросить к местам базирования техники военных, нужно лишь 2-3 недели, говорит Левиев.
В остальных местах в Крыму, там под Ростовом, также периодически мы замечаем поезда, которые едут туда, и, то есть техника продолжает перебрасываться. Но, как мы заявляли в предыдущих заметках, пока что перебрасывается только техника. Мы не видим поездов, следующих с личным составом. И более того, наши некоторые источники в ряду военнослужащих тоже прямо говорят, что пока туда только вместе с техникой перебрасываются только роты охраны. Не личный состав, который будет управлять там танками, БТРами или другими средствами. Да, по нашим оценкам, наверное, это 2-3 недели, наверное, потребуется, чтобы перебросить для всей той массы техники, которая сейчас накоплена вдоль границы, там, наверное, 2-3 недели нужно перебросить, чтобы личный состав к местам базирования техники. И исходя из этого, на непосредственно вот новогодние праздники, то есть конец декабря и самые первые числа января, ну и там, наверное, даже вплоть до конца российских новогодних праздников, мы никаких обострений особо не ожидаем. То есть если представим, что произойдет невероятно, и действительно там Путин отдаст приказ начать наступление там, даже хотя бы внутри территории сепаратистов и дальше наступление на позиции украинских сил, то, наверное, это будет, если это и будет, то не раньше конца января, начала февраля. Те методы, которые мы используем, они не предполагают такой точной оценки, потому что на ТикТоках с поездами мы, понятное дело, не видим все поезда, и невозможно их все подсчитать. На спутниковых снимках, которые тоже бывают довольно-таки редко, потому что, несмотря на то, что спутники летают часто и снимают Землю часто, все равно очень часто полигоны, над ними стоит облачность, и поэтому спутниковый снимок не показывает ничего. И более того, часть техники, понятное дело, что она закамуфлирована, то есть она скрыта. И поэтому мы можем только очень косвенно предполагать, насколько там те или иные оценки близки к реальности. Но из наших предположений у нас складывается такое ощущение, что действительно оценки украинских сил по численности там, порядка 80 тысяч и более в этом случае расквартированных вблизи российско-украинской границы, вдоль всей ее границы, они более-менее близки к реальности.
Друзья, ну и сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал свежие данные о сосредоточении российских войск вблизи Украины. Прямая речь. Что касается непосредственно количества войск, на сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находятся за 200 километров и 143 тысячи 500 военных Российской Федерации на расстоянии 400 километров в этом радиусе от нашей границы. То есть действительно подтверждает и Украина рост количества не только техники, но и личного состава вблизи границ Украины. О том, что это значит, мы поговорим совсем скоро в прямом эфире в нашей студии через несколько минут. На российском телевидении тема Украины и противостояние с Западом всегда на первом месте. Как говорят о возможном обострении конфликта между Россией и Украиной на российском телевидении. Участники ток-шоу, телеведущие вслед за политиками, обвиняют Украину в провокациях, говорят, что кругом враги, и снова грозят радиоактивным пеплом.
Опубликованные требования к НАТО и Соединенным Штатам Владимир Путин ультиматумом не считает. Но на российском ТВ их называли именно так. И в последнюю неделю много говорили о том, что НАТО подбирается к границам России.
Потому что одержимость американцев расширением НАТО – это попытка сохранить последний оставшийся инструмент холодной войны. Для этого НАТО нужен образ врага, который должен быть просто ощущением в воздухе. И этот воздух сейчас на руку именно Украине. Она так сохраняет возможность не отвечать на главный вопрос. Почему за 30 лет ничего не создано, кроме образа жертвы?
Вот только американцы расширением военного блока неодержимы. Во всяком случае, так считает бывший посол США в России Майкл Макфол. Он говорил, что главная угроза Путину не НАТО, а демократия в Украине.
Этот кризис, Украина входит в НАТО, Украина нападает на Донбасс. Это полный обман со стороны Путина. Нет угрозы расширения НАТО, приглашения Украины. Ей даже не предложили план действий по членству. И господин Зеленский понимает это, и Байден понимает это, и Путин понимает это, все понимают это. И для меня это значит, что Путин просто создает этот кризис из воздуха.
А вот военный обозреватель государственного российского агентства ТАСС в эфире телеканала «Дождь» не исключает, цитата, «операцию по принуждению Украины к миру» и тоже обеспокоен присутствием НАТО в Европе.
А вы знаете, что на территории Эстонии, Латвии, Литвы находятся аэродромы, где дежурят самолеты НАТО, которые способны нести атомные бомбы? Б-61, размещенный в Европе. Американцы.
Ну, послушайте, Виктор Николаевич,
вы тоже этого не знаете?
Извините, тогда я вам... Я также прекрасно знаю, что есть огромное скопление российских войск неподалеку от границы с Украиной, на что представители российского руководства...
На российской территории.
Ну хорошо, эти страны являются членами
НАТО. А на территории Эстонии, Латвии и Литвы находятся иностранные войска.
Генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг не раз подчеркивал, что НАТО – это оборонительный союз.
Украина как суверенное государство и НАТО как альянс 30 демократий, конечно, имеют право на тесное сотрудничество. И наше сотрудничество с Украиной – оборонное. Оно никак не угрожает России. Это Россия здесь – агрессор.
В контексте возможного военного столкновения на российском ТВ вспоминают про разработки гиперзвукового оружия и даже вновь использовали любимую фразу про радиоактивный пепел.
Ставки не просто повышены, они взлетели, как баллистическая ракета. И именно поэтому ситуация на восточной границе Украины теперь не просто региональный конфликт. Это процесс, в котором каждая пуля, выпущенная украинским снайпером на Донбассе, может превратиться в апокалипсис мирового масштаба.
В Киеве при этом подчеркивают, Украина не планирует наступления на Донбассе.
Мы видим всплеск российской дезинформации, включая ложные обвинения в том, что Украина готовит военное нападение на Донбассе. Позвольте сказать официально, Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политического и дипломатического решения конфликта.
Вернулась на российские ток-шоу и риторика «Не смешите мои Искандеры», мол, у России мощные ракеты, а у Украины армия добровольцев из КВН.
Мы видим, что Зеленского, ну, просто презирают в СУ. Он вообще не авторитет для реальных силовиков. Мы знаем, когда он приезжает на фронт, ему
он
говорят,
делает свою армию.
Да, он говорит, я что, лох? И он, понятно, понимаете, у него каждый раз очень большой стресс, когда он приезжает на линию соприкосновения и общается с настоящими военными.
Ага.
Потому что они его не уважают. А вот если он потешные войска сможет создать, люди, которые вот еще совсем недавно выступали на сцене КВН, не знаю, в 95-м квартале, то, конечно, во-первых, он будет выглядеть как настоящий полководец, во-вторых, он будет командовать как настоящий полководец.
При этом на днях опрос Киевского международного института социологии показал, в случае вторжения России треть украинцев готовы защищать страну с оружием в руках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовская Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил, специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Не снижается число обстрелов украинских военнослужащих мирных кварталов Донбасса.
Ну вот такое выдал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в присутствии Владимира Путина и главы российского генштаба Валерия Герасимова. Вот мы видели, они шептались о чем-то во время выступления самого Сергея Шойгу. Вот в ответ на эти обвинения в якобы поставке наемников в города Донбасса на линии соприкосновения и, цитата, «резервов неустановленного химического компонента», в Пентагоне представитель Пентагона Джон Кирби назвал эти заявления ложными, а представитель Госдепа США Нед Прайс призвал Россию прекратить, цитата, «использовать фальшивую подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения». В украинском же МИДе заявили, что Россия, цитата, «продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейшей провокации ее войск на украинской территории». Сам Путин на вот этом заседании коллегии Минобороны в очередной раз очень пространно и эмоционально разразился упреками в адрес НАТО и заявил, что опасается поставок Украине и США гиперзвукового оружия, которое в США даже его, по словам, не разработали. Цитата. «Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», заявил хозяин Кремля и призвал США к немедленным переговорам для обеспечения безопасности Российской Федерации. Кто готовит провокации в Авдеевке, Лимане и Приазовском Донецкой области? Зачем Россия вернулась к старым угрозам о применении Украиной так называемого химического оружия на Донбассе? Эти заявления звучали и в 2016, и в 2018, и вот сейчас, в 2021 году, только вот уже... То Великобритания поставляла якобы некое химическое оружие украинским вооруженным силам. Теперь это Соединенные Штаты Америки. И может ли на востоке Украины снова начаться большая война, чтобы принудить США к переговорам по Украине? Об этом поговорим с Константином Батовским, политологом, директором агентства развития Приазовья. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Мусам Агамедов к нашему разговору присоединится, народный депутат Украины, бывший гендиректор Авдеевского Коксохима. Наш номер 0800 300 403. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Вот чувствуется ли у вас там какое-то напряжение, приготовление к некому обострению на Донбассе? Видите ли вы... Ну вот какие-то действительно ощутимые такие материальные приготовления, сигналы, которые могут вас тревожить, или это все только сотрясание информационного поля? Еще раз, наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Константин, ну вы директор агентства развития Приазовья, вот Приазовское, такое небольшое село в Донецкой области, назвал Сергей Шойгу в своем выступлении на заседании расширенной коллегии Минобороны, совсем недалеко это от Мариуполя, это село, ну, так понимаю, от линии соприкосновения. Что у вас там происходит? Где разместили наемников? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, очень тяжело комментировать клинический бред. Абсолютно неадекватную информацию, которая, мне есть предположение, откуда она взялась. Это как бы пересказка старой сказки про то, как якобы вот коварный Запад разместил химическое оружие, искал химическое оружие в Ираке, его там не нашел, а войну устроил. И в отсутствие фантазии, вот это, собственно, жопоголовые русские генералы взяли и родили тяжелый бред в виде того, что якобы в некоторых городах, которых в Украине больше не существует, например, в Украине не существует города Красный Лиман, существует город Лиман. При азовских в Украине как минимум два. Одно в Запорожской области, другое в Донецкой. И вокруг которого, собственно, вот эти вот шапоголовые генералы обнаружили запасы неустановленных веществ, нам неизвестно. Это все тяжелый бред, который воспроизводится в российской системе власти, потому что эта система власти не заинтересована в правде. Она заинтересована исключительно в пропаганде. Там нижестоящие чины не могут испортить настроение вышестоящим чинам и вынуждены повторять их бред и всячески их ублажать. Собственно, вот эту смешную картинку, как немолодые мужчины ублажают поехавшего с катушек российского президента, мы с вами, собственно, недавно и наблюдали. Комментировать это в реальности, что там происходит, какие там отравляющие вещества и отряды боевых марсиан, не представляется мне вообще возможным, эффективным, разумным. Мы не можем реагировать на тяжелый бред.
Константин, я вот ожидал такой реакции, от вас, да, но это все-таки министр обороны соседа Украины, ядерной державы. Вы предлагаете вообще отгородиться вот от этих заявлений, не обращать внимания на то, что там происходит в информационном пространстве?
Эти заявления являются тяжелым бредом, и мы с вами понимаем, что Россия усиленно ищет казус белли, так называемую причину для войны. Но мы также с вами понимаем, что эту причину для войны Россия всегда может создать сама, вне зависимости вообще от поведения Украины. Мы это уже наблюдали с вами в 2014 году во время аннексии Крыма, мы с вами это наблюдали на Донбассе, что вне зависимости от того, что у нас здесь происходит, Россия сама может придумать казус белли. И единственное, о чем мы должны беспокоиться, это о том, готовы ли мы к войне с Российской Федерацией. И насколько мы к этому готовы. Вот единственное, что имеет смысл обсуждать, а не тяжелые бредни тувинского мечтателя Шойгу.
Константин, а еще у вас спрошу, ну вот эта тактика говорить о планах противника для того, чтобы предупредить провокацию, она достаточно такая известная, ну и Украина к ней прибегает для того, чтобы, ну, заранее сломать планы противника, так сказать, да, ну, наверное, в этом есть определенная логика. Тут такая же логика или какая логика, зачем это вот заявляется, для того, чтобы что?
Знаете, это логика обезьяны. Вот обезьяна, она может повторять некие движения за другой обезьяной. А Россия, кремлевские правители, как им кажется, играют в большие геополитические шахматы с Западом. Но поскольку своей фантазии и вообще пломба, мощи, такой, какой есть у Запада, у России нет, они просто как в кривом зеркале воспроизводят какие-то вещи, которые они раньше видели в западной истории и преломляют их вот под свои призмы. Вот они считают, что Америка незаконно ударила по Ираку, потому что там было химическое оружие. О, химическое оружие. Давайте что-то напишем про химическое оружие. А что нельзя-то? Вот те же говорили, войну начали, ничего, что это им можно, а нам нельзя. Вот, собственно, логика, которой руководствуются жопоголовые генералы и тувинские мечтатели. Вместе с этим Кощеем Путиным, который, я надеюсь, все-таки смертный, вот, и когда он наконец умрет, мы с вами выпьем и закусим по этому светлому поводу.
Константин, а вот касательно этой всей логики, мы видим неоднократно очень много разных подобных заявлений сейчас со стороны Российской Федерации, есть якобы вот всякие угрозы. Сейчас, кстати, подхватили этот тезис о применении якобы Украиной химического оружия и группировки ДНР и ЛНР. Вот там один из деятелей группировки ЛНР, Родион Мирошник, заявил о том, что вот уже вода в Луганске какая-то такая с привкусом водорослей, и опасается он, что это может быть вот применением Украиной химического оружия, что вот, мол, уже сейчас началось. Какая там сейчас установка, с вашей точки зрения? Вот недавно Путин говорил о том, что ему нравится, когда Россия держит в напряжении Запад. То есть сейчас все чиновники, все ведомства выполняют усиленно вот это вот поручение Владимира Путина придумывать рассказывать о новых и новых угрозах для того, чтобы держать Запад в напряжении?
Вы знаете, редкий случай, когда я, может быть, соглашусь с Родионом Мирошником, с водой на Донбассе действительно творится огромная беда, и привкус у нее, скорее всего, от радиоактивных нуклеидов, которые просочились в Северский Донец, затопленные оккупантами шахты Юнком, которая находится на оккупированной территории. Единственная шахта в Донецкой области, где был произведен подземный атомный взрыв. И, собственно, русские оккупанты не нашли ничего лучше, чем эту шахту затопить и отправить радионуклиды, радиоактивные элементы в путешествие по воде вплоть до самой Ростовской области. Поэтому Родиону Мирошнику можно только посоветовать побольше пить воды, вот, смаковать ее на вкус и научиться вот языком, собственно, отличать цезий от кадмия. И тогда это имеет смысл как-то обсуждать. Говорить о том, что, ну, собственно, подневольные люди, которые потратили свою жизнь на то, чтобы работать марионетками Кремля, делают какие-то заявления, ну, опять же, мне просто представляется нелепым и смешным вообще это комментировать. Ну, конечно, они очень глубоко озабочены, естественно, они встревожены, вот, и наверняка уже видели самого натовского солдата, пролетающего вот в ночи на суперсекретном самолете. Это все тяжелый бред.
К нашему разговору присоединяется Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы «Право справа». Дмитрий, по телефону. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, почему, как вы думаете, из уст Сергея Шойгу прозвучали вот эти вот три населенные пункта? Авдеевка, Лиман и Приазовская, Донецкая область. Их что-то объединяет? Это специально, это случайность?
Ну, фактично, Авдіївка – це лінія розмежування. Йдеться про те, що Російська Федерація шукає приводу для активізації військового протистояння на сході України, створюючи фактично привід для безпосереднього військового втручання. А тут варто зауважити, що подібні тези про можливість використання хімічної зброї з боку ЗСУ, вони не нові. Якщо подивитися на передісторію, то, власне, чи не вперше подібні тези були озвучені ще в 2018 році. Тоді так само намагалися просунути тезу щодо можливості використання ЗСУ хімічної зброї. Тобто йдеться про те, що наразі Російська Федерація використовує будь-які можливості, щоб звинуватити Україну у невиконанні Мінських домовленостей, відповідно дискредитувати нашу країну перед обличчям країн колективного Заходу. Але в першу чергу я хотів би зауважити, що проблема радіоактивної води і, відповідно, шахти Комунар, її взагалі не варто торкатися наразі, це, власне, вашому гості, бо наразі там працює комісія МАГАТЕ, і вона має дати висновки щодо наявності радіоактивного забруднення.
А по вашій інформації, вона вже добралась туди, да?
Ви знаєте, ну, ця теза, вона, скажімо так, викличе більше негативних моментів, власне, до української сторони. Як нічому. Справа в тім, що, ну, скажімо, контрольована територія Донбасу, вона вище знаходить, я перепрошую, нижче рівня, ніж окупована. Тобто, якщо там є радіоактивне забруднення, то в першу чергу постраждають території, контрольовані ЗСУ. Тобто ми таким чином створюємо, власне, ситуацію штучної радіоактивної кризи, коли, власне, прийдеться вже офіційної стороні, тобто Києву, відселяти приблизно 500 000 мешканців з контрольованих територій. Я ще раз підкреслюю, варто дочекатися висновків МАГАТЕ.
А МАГАТЕ вже там комісія, да? Тому що довго йшли переговори.
Звичайно. І тут дуже цікаво, чому, власне, Росія погодилася допустити місію МАГАТЕ на окупованій території. Але менше з тим, питання екологічного забруднення територій на окупованих територій, воно дійсно має місце. Це, в першу чергу, і внаслідок активної фази військового протистояння, і, відповідно, закриття шахт, коли так звані ґрунтові води пішли, власне, і на поверхню, відповідно, уразили ті природні скажімо, водойма, які питають питною водою от власне міста, розташовані на окупованих територіях. От над цією проблемою варто дійсно працювати і говорити про те, що окупаційна влада абсолютно не робить жодних висновків і жодних практичних кроків щодо вирішення цієї ситуації. Дійсно, там проблема з питною водою, яка існує не перший рік. І українська сторона, щоб розблокувати гуманітарну підгрупу, має на цьому наполягати.
Дмитрий, власне, ми посвятимо цьому окремий ефір. Дійсно, це цікавіша тема, і ми намагаємося за нею слідити. Я от хочу все-таки повернутися к этому якоби використанню хімічного оружия на Донбасі. Ви от вспомнили 2018 год, коли в последний раз дуже громко звучали обвинення із Кремля, що Україна, мол, используют химическое оружие. Это случилось как раз после событий в Керченском проливе и Черном море, когда Россия захватила украинские корабли. 5 декабря спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Украина собирается использовать химоружие на Донбассе. Цитата. «Не может не вызвать обеспокоенность информация о возможности совершения киевскими силовиками на Донбассе провокации разного масштаба, в том числе с использованием химических веществ ядовитого действия. Такие действия могут привести к жертвам среди гражданского населения и противоречить не только Минским соглашениям, но и международным договорам о запрете химического оружия. Ну вот говорили, что якобы Украина устроит такую некую провокацию, в Мариуполе даже назывался вот конкретно населенный пункт, и потом под предлогом того, что вот якобы Россия атаковала Мариуполь, начнет силовую операцию по освобождению Донбасса. Почему тогда отлегло и сработает ли вот такой казус белли сейчас? Как думаете, Дмитрий?
Наразі вони намагаються підняти не цю тему. Я сподіваюся, що не спрацює, відповідаю на ваше запитання, але варто зауважити, що це не єдина інформаційна психологічна операція, яку проводять російські спецслужби і, відповідно, президент Російської Федерації. Я поясню, про що йде мова. Протягом останнього тижня було вкинуто декілька дезінформаційних, скажімо так, новин. Це і так зване питання щодо геноциду місцевого населення на окупації, окупованих територіях з боку ЗСУ. Не випадково наразі з Кремля є вказівка проводити масові ексгумації, начебто жертв ЗСУ серед цивільного населення. Причому йдеться про місця поховання, власне, моїх краян, які загинули внаслідок вогню з боку учасників незаконних збройних формувань. Я нагадаю, у 2014 році саме батальйон «Заря» вів обстріл цивільних інфраструктур Луганська, і це підтверджена самими бойовиками, щоб звинуватити ЗСУ у начебто жертвах серед цивільного населення. Оця теза наразі лунає з вуст президента Російської Федерації, і яку підхоплюють, власне, представники окупаційної адміністрації. Тобто вони намагаються провести паралелі між Срєбницею і, власне, окупованими територіями Луганської і Донецьких областей, звинуватити ЗСУ в порушенні правил війни. Натомість картина прямо протилежна. Наразі Російська Федерація використовує окуповані території заради вакцинування несертифікованою вакциною. Фактично йдеться про те, що Москва використовує території ЛНР і ДНР для проведення, власне, дослідів над мешканцями окупованих територій. Йдеться про несертифіковану російську вакцину «Супутник Лайт». І чи саме завдяки правій справі нам вдалося довести, що, власне, не супутник 5, супутник Лайт, який згідно російськими законодавствами має пройти сертифікацію тільки в грудні, от тільки завершитися ця сертифікація грудня 21-го року, починаючи з 1 лютого 21-го року, заводився масово на окуповані території. Уявіть собі, останнім гумконвоєм було завезено 400 тисяч доз для фактично проведення дослідження.
Дмитрий, я от ще хочу уточнити у вас, ви говорили про ексгумацію, це зачем, щоб що?
Українську сторону, начебто, жертва серед цивільного населення, відповідно, провести, я ще раз підкреслюю, такі умовні паралелі між Срєбницею, етнічними зачистками, за етнічними ознакою. Ага. Я роблю наголос. Цебто основна теза наразі вкидається – це зачистки за етнічною ознакою, начебто російськомовного населення. І відповідно просувається теза щодо можливого введення Збройних сил Російської Федерації на прохання представників окупаційної адміністрації, чи ЛНР, чи ДНР. Не випадково Пушилін в Москві під час вручення йому партійного квітка члена Єдиної Росії заявив про те, що він залишає за собою право звернутися до Російської Федерації щодо надання військової допомоги. Тобто, на мою думку, відпрацьовується так званий абхазький сценарій, коли Російська Федерація в односторонньому порядку може визнати квазіутворення і ввести регулярні війська для начебто охорони державного кордону.
Понятно, услышали вас, Дмитрий, это уже о том, что может готовиться в Кремле после вот этих вот заявлений. Давайте послушаем заявление Минобороны Украины касательно вот этих обвинений от российского Минобороны.
Це умисна дезінформація. Центр оперативного інформування повідомляє, в Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних, окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман. Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям йде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії.
Вопрос Константину Батовскому. Константин, ну это, как вы правильно отметили, происходит в контексте сейчас уже не только российско-украинской войны, да, а российско-американской такой, я уже не знаю, холодной, не холодной войны, но повышение ставок. Как вы вот охарактеризуете вот этот момент, как это повлияет на возможность самого факта переговоров с США, вот касательно вот этих гарантий безопасности, воздействуют ли вот такие вот угрозы на Соединенные Штаты Америки, принудят ли к этим немедленным переговорам и рассматривать или возможность реального обострения вот в этих населенных пунктах, о которых, ну, вот перечислено на линии соприкосновения, для того, чтобы еще вот надавить больше на Америку?
Ви знаєте, ну, це ж не безпрецедентна ситуація. Насправді ж у нас вже був, історія пам'ятає досвід Карибської кризи 59-го року, коли Америка та Радянський Союз були от на межі застосування ядерної зброї. І потім ще було декілька таких моментів реально напружених. Тобто це не нова історія. Більше того, з американського боку майже ті самі люди, які добре пам'ятають Карибську кризу, зараз знаходяться у владній команді і проводять певні паралелі. Я кажу сам проєкти про президента Байдена, який пам'ятає ще товариша Громыка. Насправді Америка, як їй здається, знає, яким чином треба розмовляти і вести бесіду. Звісно, ми бачимо велику проактивну позицію Заходу саме зараз, от під час загрози загострення. Я звертаю вашу увагу, що такого рівня підтримки України, навіть вербальної, не було з 2014 року. Зараз от перед Росією дуже чітко і обґрунтовано доведено до уваги Кремля, що станеться, якщо, не дай Боже, вони підуть на нас війною. Тобто автоматом відключення від свісту і так далі, різні інші санкції. Тобто, насправді, Америка робить все можливе для того, щоб показати перше, що вона не йде на шантаж, вона не лякається. І друге, це те, що вона, якби, навіть відповідно на підвищення ставок, також підвищує ставки і вже от на рівні там законів, прийнятих рішень, готова протидіяти Росії. Я б звернув вашу увагу на нещодавне рішення Литви про постачання Україні летальної зброї. Це вкрай важливо, тому що фактично це Литва, як країна НАТО, оголосила, що от вона може постачати Україні зброю. Це, звісно, не сама Литва, яка віддасть нам свою зброю. Ну, Литва, як можливий канал постачання зброї від інших країн, я думаю, що от це була також відповідь Сполучених Штатів на ескалацію з боку Росії. Тобто все йде дуже активний обмін думок, і мені здається, сторони от чітко знають, що цей обмін думок він має закінчитись потім якимось певним компромісом і розрядкою. І ну, ми теж маємо сподіватися, що ця розрядка настане, і все ж таки жодне українське життя не буде зібрано російським окупантом під час всіх цих процесів. Але я ще хотів би маленьку поправочку зробити попередньому спікеру, пану Снігирьову. Насправді неправда, що МАГАТЕ присутня на окупованих територіях. Там присутня організація «Гуманітарний діалог» із Швейцарії, яка намагається от вирішити цю проблему, проводить аналіз ґрунтових вод, і немає жодної української вини або вини української держави в тому, що держава-окупант затопила шахту, де був підземний ядерний вибух, і це зараз несе величезні екологічні ризики не тільки дійсно українським територіям, але й насамперед Російської Федерації, бо саме туди тече канал Сибірський Донець Ростов. І ну, це знов таки ілюструє, з ким ми маємо справу. Це ілюструє те, що окупанти не керуються жодними гуманітарними міркуваннями, не керуються повагою до прав людей, не керуються взагалі нічим, і роблять лише зло, лихо, горе і трагедію.
Вопрос Дмитрию Снегиреву. Дмитрий, издание «Медуза» российское заявило о том, что в России сейчас активно вербуются военные наемники для некой командировки на Донбасс. Пообщались они с 8 источниками, которые подтвердили активную подготовку групп наемников к неким командировкам на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Это уже, по их словам, происходит несколько месяцев, но последние недели очень активизировалось. Одному из наемников сказали о том, что будете освобождать Новороссию. Как вы это прокомментируете? Это зачем?
Ну, власне, це ще один елемент інформаційно-психологічних операцій російських спецслужб, які наразі проводяться в інформаційному просторі, на жаль, і українському. Але попередньому спікеру я хотів би зауважити, що, власне, читайте перші джерела, а, власне, заяви у представників української ТКГ. І друге, я все ж таки з Донбасу виходячи, я прекрасно розумію геологію цього регіону, я ще раз наголошую, контрольовані території, вони знаходяться нижче рівня води, ніж
Дмитрий, скажімо, давайте от говорити у темі ефіру. Я розумію, да, ви повинні відреагувати. Я розумію вас.
Так, на репліки. Але ще є одна загроза, пов'язана з попередньою темою використанням хімічної зброї. Справа в тім, що наразі Російської Федерації просувається теза, що так щодо можливості так званого газового геноциду. Йдеться власне про населені пункти, це власне місто Слов'янське. Я не виключаю, що власне тема використання хімічної зброї пов'язана з можливістю проведення російськими спецслужбами терактів безпосередньо на території України. Наразі кидається теза, що українською владою робиться все можливе, щоб відселити цивільне населення міста Слов'янське найближчих територій для розробки сланцевого газу. Оця теза дуже небезпечна, вона прив'язана до першої вашої теми щодо можливості використання хімічної зброї. Коли Шойгу коментує, то не буває диму без вогню. І, власне, українській стороні треба на випередження зробити відповідні заяви. Бо, знаєте, ну, мене лякає відверта активність російських спецслужб, бо йдеться про, скажімо, проведення інформаційних психологічних операцій по декількох напрямках одночасно. Як мінімум 4 тези вкидаються протягом одного тижня. Це свідчить про те, що Російська Федерація пішла на підвищення ставок, в першу чергу, військово-політичних. Чи ні? Тому я не виключаю, ще раз підкреслюю, проведення подібних диверсійних актів безпосередньо на контрольованих територіях. Оце, користуючись нагодою і можливістю прямого ефіру, і варто би донести цю інформацію. Що стосується ще одних психологічних операцій, це, власна теза вже президента Російської Федерації. Я вже говорив про те, що, власне, відбувається геноцид російського населення, тобто за етнічною ознакою. Відповідно, Російська Федерація шукає будь-якого приводу для безпосереднього військового втручання внутрішні справи
України. Дмитрий, давайте ми як-то поясніє. От ви говорите, возможно, некі теракти в Слов'янську. Ну, не дай Бог, вони відбуваються. Під яким предлогом Росія починає наступлення на Донбасі? Я от не зовсім розумію.
Йдеться про те, що українську сторону будуть звинуватити в тому, що офіційна влада, скажімо так, проводить так званий газовий геноцид для розробки залежів скрапленого
газу. Народа Донбасу, так називаємо, Дмитрий, так?
Так, російськомовного населення, абсолютно точно. Тобто, відповідно, Російська Федерація використає цю тезу і, відповідно, можливість проведення чих терористичних актів на території вже України для, власне, безпосереднього військового втручання. Не випадково, власне, сьогодні з'явилося і два коментаря з боку наближених до Суркова політологів, які не виключають саме військового характеру втручання Російської Федерації під виглядом захисту російськомовного населення.
Дмитрий, а от эти вот наемники ЧВК Вагнера, ну вот те, кто воевал и на Донбассе раньше, и в Сирии, вот об их вербовке, вы говорите о том, что это, скорее всего, информационно-психологическая операция, никого туда не собирают и не отправляют для защиты так называемой Новороссии.
Я пояснюю з приводу ПВК Вагнера. Власне, от те, що відбувається, це так звана димова завіса. Російській Федерації на руку та ситуація, яка відбувається навколо ПВК Вагнера. Їм дуже легко пояснити свою присутність, наявності так званих ПВК, причому йдеться не тільки про Вагнер, там єнот, там і близько 10 ми займалися цією тематикою. Тобто пояснити, що це... Власне, так звані ПВК, які, до речі, заборонені на території Російської Федерації законодавчо, приймають безпосередню участь у військових діях на сході України. Тобто так, наші громадяни є Російської Федерації, мається на увазі. Ми не заперечуємо, але це не Збройні Сили Російської Федерації, а безпосередньо учасники приватних військових компаній.
Последний вопрос тоже Константину Батовскому. Константин, ну, сейчас заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, что растет количество российских военных вблизи украинских границ. Уже 122 тысячи солдат якобы находятся на расстоянии 200 километров, и еще больше, 143 с половиной тысячи военных на расстоянии 400 километров в радиусе от украинской границы. Вы говорите о том, что, возможно, некая разрядка. А что вам добавляет оптимизма? Как договориться могут Россия и США, чтобы не было обострения? Ну, вот на линии соприкосновения, по крайней мере.
А ви знаєте, ну це якби сучасний світ і бажання справді насправді сторін воювати, тому що ми ж з вами розуміємо, що кремлівські старці вони хоч і живуть в важкому бреду. А пояснити от зараз в цих умовах російському суспільству, нащо потрібно йти воювати з Україною, буде дуже важко. Тому що російське суспільство, воно важке, дезінтегроване, багатостратове. І, наприклад, ну можна ще якось пояснити якомусь російському націоналісту, нащо йти воювати проти України. Але як це пояснити мешканцю Бурятії, Якутії, Тиви і Республіки Удель-Урал, Татарстану та іншим представникам національних республік Російської Федерації, я собі не уявляю. Я не знаю, за що зараз може російський солдат йти воювати в Україну, де він зустріне мотивоване військо і людей, на чому боці знаходиться моральна правда. Тому що людина, яка боронить свою землю, вона без загарбника, вона завжди має моральну правоту. І це дуже важливо. І та моральна правота, вона завжди буде на нашому боці. Тому, насправді, мені здається, що максимально сторони будуть сприяти тому, щоб процес деескалувався. Але ми з вами живемо, вже йде, триває 7-й рік війни. Ми все знаємо про агресора. Ми знаємо і про абхазський варіант, ми знаємо і про те, що вони навмісно роблять військові провокації. І ми маємо просто до цього бути готовими. Це не тема для обговорень в центральному засобі масової інформації. От якісь там військові аспекти може бути чи не може. Я не військовий, але я знаю, що наше військо готове, воно мотивоване. А я знаю, що 50% українців соціологічно згодні з тим, щоб захищати зі зброєю свою державу під час нападу. Я знаю, що 70% населення України вважають Росію агресором. І це насправді додає мені оптимізму в тому, що навіть якщо буде найгірший сценарій, перше ми вистоїмо, А друге, це те, що ну все ж таки ніхто не піде воювати проти згуртованого, мотивованого, єдиного, об'єднаного суспільства, яке сучасна українська нація.
Ну да, я от к вашому первому тезису, да, что, ну, по вашему мнению, в России не особенно-то хотят воевать, и сейчас, ну, скорее всего, это блеф, и США, и Украине стоит выстоять в этой игре нервов.
Я с вами згоден.
Спасибо, Константин. Спасибо, Дмитрий. Это были Константин Батовский, глава агентства развития Приазовья, политолог, и Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации инициативы «Право справа», не смог присоединиться к нашему разговору. Народный депутат, бывший гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Ну, думаем, что в Авдеевке также дела обстоят, как и в Приазовском Донецкой области. Точнее, никаких там изменений, скорее всего, и нет. Никаких американских наемников, о которых говорит министр обороны Российской Федерации. Наша программа подходит к концу. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Звоните нам на автоответчик. Так вы можете связаться с нашим проектом, а также поздравить жителей неподконтрольной части Донбасса или свободной Украины с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Автоответчика номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные его части. Он работает все время. Подождите 10 секунд и говорите. Мы его слушаем. Лучшие поздравления прозвучат в эфире. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».